Объект номер 28. Время Ч минус 7:45.
Из тамбура, открыв еще одну дверь, уже полегче и потоньше, майор попал прямо в длинный широкий проход с трехметровым потолком, почти точную копию подземного перехода. Это был главный коридор, деливший убежище на две неравные части. Подсвечивая себе мощным фонарем, майор шел по темному тоннелю, внимательно прислушиваясь к посторонним звукам. Ритмичный перестук капель или, хуже того, журчание воды – вот чего он опасался услышать. Но все было тихо. Только из смыкавшейся сзади пустоты звук его шагов возвращался долгим гулким эхом. Да еще потрескивало, тихо похрустывало что-то вокруг, за стенами и над головой. Подземелье дышало, откликаясь на вибрацию идущего по проспекту транспорта. Где-то плескались грунтовые воды, отведенные в сторону дренажной системой, да медленно по полсантиметра в год проседали под собственным весом перекрытия. Над головой, то исчезая в стенах, то вновь выныривая, сплетаясь и расходясь в стороны, тянулись трубы разного сечения и цвета. Зеленые и белые, красные и коричневые. Словно над ними поработал креативный дизайнер, пожелавший придать убежищу более жилой вид. Но не случайно их так раскрасили. И уж точно не для красоты. Каждый цвет соответствовал одной из систем жизнеобеспечения. Отоплению, вентиляции, канализации и так далее. Демьянов взял на заметку, что на некоторых трубах краска отслаивалась, а на других и вовсе слезла. Но поделать ничего было нельзя. Времени на нормальный ремонт не оставалось, да и бригады маляров в запасе не было. Оставалось надеяться, что проверяющие не разглядят в темноте. Плафоны под потолком висят редко, лампочки в них самые дешевые – 40-ваттные. Кстати, сами лампы наверняка придется менять. Но это не трудно, потолки низкие, хватит и табуретки. Вдруг серая тень с хвостом и лапками прошмыгнула мимо, чудом разминувшись с его ногой, обутой в тяжелый сапог. Демьянов выругался и замахнулся, чтобы прихлопнуть мерзавку, но крыса в последний момент отпрянула и быстро ушла в отрыв. Вот значит, кто шуршал по углам. Час от часу не легче. Хотя чего удивляться, если рядом столько жратвы. Хитрые твари. Их стая организована не хуже, чем иное воинское формирование. Вот и проведали. Забрались по вентиляционным ходам и теперь, поди, лакомятся всем выводком. По-хорошему, надо было отравленные приманки разложить. Хотя, минутку. С какой радостью он должен заниматься дератизацией? Это что, его личный склад? В конце концов, это не его объем работы. Пусть работники этого ИЧП сами лазят и выводят этих тварей. Поворчав для порядка про паразитов, четвероногих и двуногих, Демьянов давно стал замечать за собой привычку озвучивать эмоции, даже когда рядом нет никого, майор тронулся в путь. Правда, под ноги теперь он смотрел внимательнее. Внутренние перегородки в убежище были сделаны из усиленного железобетона. Справа, за несгораемой стеной, располагалось помещение для укрываемых. Это был прямоугольный зал площадью около 1500 квадратных метров, разбитый четырьмя коридорами на 50 отсеков вместимостью по 40 человек. В день Ч он мог принять 2000 душ, а если потесниться, то и все 3 с лишним. Сидеть им там, конечно, пришлось бы на головах друг у друга и спать на трехъярусных нарах в 3 смены. На каждого, даже если учитывать лавки, установленные в самом главном коридоре, пришлось бы всего по полквадрата пола. Но в тесноте да не в обиде, особенно если наверху будет твориться то самое. Да не год же сидеть, как рисуют в некоторых фильмах и игрушках, а всего пару-тройку суток. Можно и потерпеть, не сахарные. Демьянов хорошо помнил, что там внутри. Коридоры с некрашенными лавками вдоль стен напоминали плацкартные вагоны. Водонагреватель «Титан» в одном конце каждого из них и туалет в другом, только усиливали сходство с поездом дальнего следования. А вот дощатые нары в секциях навевали мысли о совсем другом месте. Конечно, эта ассоциация была попаданием в десятку. Ведь случись то, для чего это место предназначено, и все укрываемые лишились бы свободы на неопределенный срок, зато сохранили бы жизни. Коридор огибал зал с трех сторон, но попасть туда сейчас было нельзя. Демьянов лично убедился в этом, уткнувшись в опущенные рольставни, наподобие тех, которыми закрывают на ночь торговые павильоны. Это уже работа съемщиков, чертовы барыги. Им же говорили, никакой перепланировки, никакой самодеятельности. Ничего, подождем представителя фирмы. А вдруг... Черт, только не это. Демьянов только сейчас подумал, что тот вполне может не явиться вовсе. Тогда труба. Без него в помещении для укрываемых попадешь разве что с помощью приставов. Хотя в федеральном законе черным по белому написано, что съемщик должен обеспечить доступ соответствующим службам к объекту ГО. Должен, да не обязан. Пока суд до дела, поезд уже уйдет. А на другой вариант, курочить двери ломом и врываться на чужой склад полномочий у него не было. Проверяющие, конечно, будут метать громы и молнии, но они уедут, а вот начальство его точно по голове не погладит. Сдача этой ямы в аренду приносила базе каждый месяц солидную сумму. Поэтому Демьянов решил пока повременить. Если этот гад так и не появится, то придется начинать без него, надеясь, что у проверяющих руки не дойдут до запертого помещения. Майор повернул налево, где за одинаковыми железными дверями, покрытыми облупившейся синей краской, только на них уйдет банки 3, находились служебные помещения. Первые два из них, пункт управления и медпункт, состояли из пары смежных комнат, каждая площадью около 15 квадратных метров. Пункт управления. Отсюда директор, который в этом погребе ни разу не был, но по действующему законодательству являлся начальником гражданской обороны, должен был руководить всей жизнью убежища. Зал без излишеств. Голые стены, плиточный пол. Из обстановки только деревянный стол. Несколько стульев, сейф. Два стеллажа да рукомойник в углу. Никакого декора. Ничего, что отвлекало бы от выполнения долга. Зато именно здесь располагался пульт управления гидравлической системой перекрытия воздухозаборников. В случае ядерной атаки отсюда можно было автоматически задраить усиленные свинцом ворота, а также за секунды отсечь убежище от всех коммуникаций, превратив его в полностью автономную крепость. Раньше тут стояла даже система видеонаблюдения за периметром, но ее демонтировали от греха подальше, потому что могли найтись умельцы, способные под видом монтажников забраться под потолок подземного перехода и скрутить дорогостоящие камеры. Связь обеспечивала старенькая УКВ-радиостанция и обычный телефон городской АТС с самым обычным семизначным номером. При желании можно было подключить даже интернет и получить доступ ко всему разнообразию сетевого контента, зато мобильники здесь, естественно, не работали. В медпункте все было почти так же, за исключением того, что вместо систем связи и управления там должны были лежать коллективная аптечка и два фельдшерских набора со всем необходимым для операции в полевых условиях. В реальности там были несколько пачек ваты, пара баночек йода и зеленки, да десяток стандартных просроченных антибиотиков. В первой из двух комнат работали бы медики, а во второй устроился бы лазарет на 30 койко-мест. Почему так мало? Сначала Демьянов считал, что в обстановке ядерного кошмара их понадобится в разы больше, но по здравому размышлению эту претензию снял. Никто не обяжет их спасать весь город, раз. Никто не будет занимать эти койки теми, у кого разыгрался насморк или понос, два. И никто не станет класть на них безнадежных, у которых обожжено 80% кожи или третья степень лучевой болезни, три. Только тех, кому нужно и можно помочь. Дальше капитальную несущую стену убежища прорезал аварийный выход. Это был узкий и длиннющий бетонированный тоннель, который вел за пределы возможной зоны завалов. Демьянову он напоминал не то кроличью нору, не то тайный ход из средневекового замка. Майор помнил, что ему с его ростом надо нагибаться, чтобы, поднимаясь, не треснуться головой о выступающую балку. Заканчивался лаз не менее узкой пожарной лестницей, которая выходила на соседний пустырь, где торчал ни к селу, ни к городу бетонный скворечник, с, казалось бы, намертво закрытым люком. Открыть его можно было только изнутри, с помощью специальной ручки. Следующая дверь вела в помещение для хранения продовольствия. От него, собственно, осталось одно название. Сейчас, насколько Демьянов знал, там не хранилось ничего, кроме пыли, хотя продукты для обновления НЗ должны были выдаваться в столовой ежемесячно. «Ага, сейчас», — сказала бы на это заведующая. Да майор и сам не настаивал. понимая нелепость норм, принятых еще при царе Горохе. Ну, какой организации есть 50 тысяч рубликов в месяц, если брать по нормативам, на резерв продовольствия непонятно для чего? Куром насмех. За ним дальше по коридору находилась резервуарная. Здесь стояли вдоль стен 10 300-литровых железных баков, похожих на гигантские пивные банки. Демьянов стукнул кулаком по рыжему боку первого из них. «Дон!» – отозвался резервуар, и вибрация его стенок еще минуту сотрясала пустое помещение. «Пустой!» Только в последнем баке оказалась вода. Но отодвинув тяжелую крышку, Демьянов чуть не задохнулся от вони. «Да. Видно, воду налили черт знает когда, и с тех пор сюда не заглядывали. Эту мутную, затхлую жижу с дохлыми тараканами и инфузориями требовалось лить и заменить на свежую воду, а саму емкость перед этим сполоснуть из шланга. Но отнюдь не эти резервуары были главным источником питьевой воды для подземелья. Норму в 3 литра воды в день на человека должна была обеспечивать собственная артезианская скважина. Это было относительно свежим нововведением. Более-менее массово оснащать гражданские убежища автономными источниками питьевой воды начали только в новом веке. Возможно, взгляды на будущее после атомной войны стали более пессимистичными. Скважина была пробурена до водоносного пласта, который обнаружили при строительстве на глубине 30 метров прямо под коридорами убежища. Выкачанная мощным насосом вода проходила через многоуровневую систему фильтрации, которая очищала ее от органических примесей, железа и солей, а также должна была обеззараживать и дезактивировать, что тоже было не лишним, ведь ядерные осадки имели свойство проникать глубоко в почву. Но скважина была законсервирована, и ее пуск не мог входить в программу проверки, так как требовал дополнительных работ по монтажу оборудования. Поэтому наполнять баки чистой водой надо было от городской системы водоснабжения. Для этого первым делом требовалось убежище запитать. Слесари, приходившие вчера, подключили его к коммуникациям, и Демьянову оставалось только открутить 2 вентиля, чтобы пустить холодную и горячую воду в систему. С журчанием и бульканьем она пошла по трубам, смывая старые засоры. Он открыл кран, и, как это обычно бывает, сначала вода потекла ржавая и мутная. Майор подождал пару минут и только после этого начал наполнять баки. Пока они наполнялись, майор отправился назад по коридору, чтобы еще раз визуально оценить состояние труб. Он надеялся, что нигде не будет сильных протечек. Слабые Демьянов собирался устранить сам, замотав эти места сырой резиной. Но трубы не подвели. Лишь в одном месте, возле самой лестницы, его ждала слабая струйка. В остальном их состояние было близко к идеальному. На совесть строили. Демьянов вспомнил, что как раз в том году натовские ВВС получили на вооружение новые сверхзвуковые ракеты «Воздух-Земля». Страх хорошо прочищает мозги. Дальше в западной части шли технические помещения. Щитовая, дизельная, электростанция со складом ГСМ и фильтровентиляционная камера. Не задерживаясь в пустом складе, Демьянов прошел прямо к мощной двери, ведущей к генераторному отсеку. 60-киловаттная ДЭС, как и скважина, не была объектом текущих проверок, но что-то подсказало майору позаботиться и о ней. 5 литров солярки – это капля в море, но на полчаса автономной работы хватит. В соседней электрощитовой он, помолясь, опустил главный рубильник. На пульте тут же зажегся желтый огонек, сигнализируя о том, что энергия с районной подстанции подана. Теперь с этого же пульта можно было включить свет в каждом помещении. Демьянов щелкнул тумблером, отвечающим за этот зал, держа в голове мысль, что не кстати оцаревший провод может сделать его козлом отпущения. В первое мгновение он так и подумал. Лампа дневного света под потолком зажигалась с 2-секундным запозданием, но затем комнату залило ровным бледноватым светом. Одновременно зажглись и тусклые лампочки в коридоре. Следующим пунктом назначения была фильтровентиляционная камера. Там майор привел в действие установку ФВК-2, напоминающую большой самогонный аппарат со множеством труб и патрубков. Он запустил ее в режиме чистой вентиляции. Та принялась всасывать через воздухозаборники городской воздух, отравленный выхлопами машин. Демьянову сразу стало легче дышать, хотя минута назад ему казалось, что он успел претерпеться к затхлому запаху убежища. Порядок. Все системы жизнеобеспечения в норме. Еще немного, и убежище будет готово к приему дорогих гостей. Увы, это немного, не просто косметический ремонт, а настоящий аврал. Почему, спрашивается, никто раньше не касался этих гор мусора? Но прежде чем заняться генеральной уборкой, Демьянов решил все же выбраться к главному входу. Первая шлюзовая камера была почти точной копией второй, где он уже побывал, с той разницей, что двустворчатые ворота убежища занимали почти всю противоположную стену. Майор пытался открыть их с пульта в пункте управления, но тщетно. И он догадывался о причине. Эти ворота, или лучше сказать, врата, под стать броне современных танков, были настоящим произведением металлургического искусства. Даже их вид вызывал уважение. А уж массой, 4 тонны стали и свинца, они могли бы соперничать с 3 солидными джипами или 6 малолитражками. Приводилось это чудо в движение 200-300-сильными электромоторами. Вот именно, приводилось. Раньше. Потому что самих моторов на месте, как он и предполагал, не оказалось. Одни пустые кожухи и обрывки проводов, уходящие в стену. Нашли движкам достойное применение, значит. Теоретически ворота можно было открыть вручную, с помощью штурвала. Но так как им не пользовались все 5, это была работа для Геракла, а Демьянов счел за лучшее оставить их в покое. Ему на сегодня хватит тяжелого физического труда. Так уж получилось, что суббота 23 августа, день, поделивший судьбу каждого из них на «до» и «после», запомнился Марии Чернышовой именно тем, что начался как самый обыкновенный нерабочий день, разве что этих нерабочих дней у нее было не так много, и она искренне радовалась каждому. Машенька не была ни жаворонком, ни совой. В ней лучшим образом сочетались плюсы обоих типов при полном отсутствии их минусов. Природа наделила ее феноменальной приспособляемостью. Она могла придерживаться любого режима и прекрасно себя чувствовать. Могла спать 3 в сутки, могла 2 обходиться без сна и не клевать носом. Но могла и проспать хоть полдня, если нужно было выспаться наперед. Например, перед ночной сменой или походом на дискотеку с расчетом зажигать там до утра. В существование бессонницы девушка не верила. Это казалось ей чем-то из области фантастики. Но как это может у человека не получиться заснуть? Абсурд, да и только. Вставать не то чтобы очень хотелось, но лежать было уже скучно. Так ведь и вся жизнь пройдет. Начинавшийся день обещал быть интересным и наполненным новыми впечатлениями, как и все Машенькины дни и ночи. Все происходило в таком порядке. Девушка открыла глаза, потянулась, сладко зевнула, поворочилась боку на бок. Наконец, откинув одеяло, встала на ноги и выпрямилась. Росту в ней было около 170 сантиметров, может, чуть больше. Двигалась она с замечательной грацией здорового создания, сохранившего свою связь с природой и живущего в одном с ней ритме, без капли жеманства. Затем она решила сделать несколько упражнений на растяжение. Совсем немного. Она никогда себя не изнуряла. По радио как раз заиграл какой-то бодренький мотивчик, под который только и можно что делать зарядку. Ноги на ширине плеч и... раз, два, три, четыре. Тянемся, тянемся, тянемся. Замечательно. Поворот. Раз, два, три, четыре. Теперь в другую сторону. Вот так и еще. Довольно. Прекрасно. Девушка посмотрела на свое отражение в зеркале и подумала, что, наблюдая за ней кто-нибудь, ему вряд ли удалось бы остаться равнодушным. Еще в школе Чернышова немного занималась спортом, но потом поняла, что это не для нее. Ни к чему нагружать себя упражнениями и диетами. И уж тем более абсурдна мысль посвящать этому жизнь. Это уже будет каторга, тюрьма, в которой все расписано по минутам. А жить-то когда? Теперь ее занятия были сведены к 5-10 минутам в день. И этого вполне хватало, чтобы держать себя в тонусе. Машенька подошла к окну и распахнула форточку. В комнату ворвался ласковый ветерок, немного пахнущий бензином, дымом и гудроном. На проспекте шел ремонт, но в целом освежающий и бодрящий. Повинуясь порыву, она решила выйти на балкон. Девушка вздохнула полной грудью. На улице было чудесно. После изнуряющей жары, которая началась в июне и, казалось, никогда не кончится, приятный легкий бриз казался долгожданным подарком небес. Мир вокруг жил собственной жизнью, огромной и живой, меняющейся и неизменной. Машенька была его частью. Девушке представлялось, что если он и не создан для нее персонально, то предназначен для таких, как она, веселых и жизнерадостных людей. Жизнь казалась Маше простой и понятной, как чашка утреннего кофе, как прогулка по летнему городу, как купание в речке жарким июльским днем или телефонный разговор со школьной подругой. Не забивая голову софистикой и казуистикой, Чернышова жила и наслаждалась этим процессом. Шестым чувством девушка понимала, что жизнь не настолько длинна, чтобы тратить ее на пустопорожнее раздумья. За окном день достиг своей наивысшей точки. По проспекту проносились автомобили, сигналя на разный лад. Слышен был и многоголосый слитный гул шагов множества ног по нагретому солнцем асфальту тротуара. На лестничной площадке привычно бронились соседки. Две древние старушки, ровесницы какой-то давно забытой войны, которым их ссоры, похоже, продлевали жизнь. За стеной проснулся соседский ребенок. Заголосил, требуя внимания, а может быть, просто материнского молока. Где-то орала дурным голосом кошка, также страдающая без внимания. Во дворе, куда выходило окно второй комнаты, залы, как она ее называла, заливались какие-то птички из тех, что скоро отправятся к теплым морям вслед за туристами, стремящимися захватить бархатный сезон. Одна птаха словно старалась перекричать остальных. Ее надсадное «фьють-фьють-фьють», раздававшееся с равным интервалом в 5 секунд, слегка действовало на нервы и в другой обстановке могло бы вызвать желание сделать что-нибудь с пернатой тварью. Но в это прекрасное утро оно казалось как нельзя к месту. Машенька была не сильна в орнитологии и понятия не имела, как называется эта птичка, но ее пение, казавшееся таким беззаботным, почему-то вселило в ее сердце уверенность в том, что впереди прекрасный и интересный день, полный новых впечатлений и, возможно, новых знакомств. Да, так оно, скорее всего, и будет. Катюша, ее бывшая одноклассница и лучшая подруга, которая должна зайти часиков в 5, навряд ли предложит ей провести этот день в библиотеке или в музее. Скорее они купят чего-нибудь и вдвоем отправятся куда-нибудь, где можно будет кого-нибудь встретить и пропасть до самого утра. Но все, само собой, в рамках благопристойности. Однако сначала дела. Первонаперво ей надо было заглянуть в ближайшее почтовое отделение и получить свой заказ. Подработка консультантом в Международной ассоциации прямых продаж не приносила особых доходов, но позволяла приобретать косметику для себя любимой с ощутимой скидкой. Да еще и в кредит с оплатой через 10 дней. Говорят, что в Бразилии распространителей сети Stratford-on-Avon было больше, чем военнослужащих. Россия тоже приближалась к этому показателю. Вот такие в общих чертах у нее были планы на выходной, выпавший в кои-то веки. Столько всего нужно было сделать. Главное, чтобы погода не испортилась. Хотя бы не было грозы, которые уже полмесяца пугали народ синоптики. Она и так поднялась поздно, но 6 часов сна ей хватило, чтобы восстановить силы. В пятницу Машенька отдежурила ночную смену в больнице и вернулась домой под утро, усталая, но не вымотанная. Работу свою она, редкий случай, действительно любила, получая удовольствие от труда, который многим показался бы неблагодарным и, самое главное, малооплачиваемым. Живя она одна, все ее получки хватало бы только на квартплату плюс минимум продуктов. И это при том, что в еде она была непритязательна, обходясь без черной икры и предпочитая пиво, вино и шампанскому. Периодически, конечно, зарплату ей, как и всем бюджетникам, повышали. Но через 2 недели после указа, как по волшебству, цены в магазинах и коммунальные тарифы повышались ровно настолько, что вся прибавка оказывалась съеденной. Но девушка не роптала на судьбу. Это было не в ее характере. Она была вполне довольна по 2 взаимосвязанным причинам. Во-первых, деньги не были для нее главным, иначе она предпочла бы другую стезю делу последователя Эскулапа. Машу согревало осознание того, что ее работа приносит людям куда более реальную пользу, чем, к примеру, деятельность юриста или банковского служащего. Ну а во-вторых, она жила не совсем одна. И ее личный бюджет гораздо сильнее зависел от цен на фрукты на городском рынке, чем от цен на нефть на мировом. Руслан был ее однокашником, но вместо интернатуры и скальпеля выбрал прилавок. И не прогадал. Теперь он был представителем мелкого бизнеса с перспективой перехода в средний. Не имел проблем ни с бандитами, ни с налоговиками и вполне подходил на роль спутника жизни. Они давно могли бы оформить свои отношения, но все как-то руки не доходили. «Ничего, успеется», — говорила себе Чернышова, которая могла бы уже полгода называться Аскеровой. «Время есть». Она никогда в этом не сомневалась. Разве может что-то помешать ее планам? если только небо упадет на землю. Это был самый обыкновенный день. Выходной. Большинство работающих людей, исключая бедолаг, вынужденных трудиться по субботам, ждали его с нетерпением, предвкушая время, которое можно провести с пользой для организма. Конечно, каждый вкладывал в эти слова разный смысл. И предвкушали разное. Кто поездку с друзьями на рыбалку, кто поход по магазинам, а кто, и таких оставалось немало, новый фронт работ на своих шестисотках, дань постиндустриальной цивилизации натуральному хозяйству. Но каждый был по-своему счастлив. Все было как обычно. Телевидение крутило глупое ток-шоу, интервью с какими-то дутыми звездами и скучными политиками, репортажи про то, как с каждым днем крепнет страна под мудрым руководством человека, фамилии которого месяц назад никто не знал. Они перемежались сериалами, по большей части отечественными. В большинстве из них спецназовцы или десантники, не мудрствуя лукаво, мочили бородатых террористов в сортирах, не забывая отвесить пинка иностранным агрессорам и их наймитам. Именно этот жанр потеснил бандитский эпос, угрожая окончательно занять его нишу. В этой эпохе были свои герои, и в ней не было места какому-нибудь Саше Белому, которого никто и не помнил. В нее не вписался и брат, который хоть и показывал Америке Кузькину мать, но все же не годился в качестве образца для защитников суверенной демократии. Слишком уж независим. Еще были выпуски новостей. Хотя не такие зрелищные, они были пострашнее любого фильма ужасов, особенно если уметь читать между строк. Но Машенька не смотрела их принципиально. Нельзя сказать, что в своем оптимизме она была слепа. Иногда она чувствовала, что с миром, который ее окружает, что-то происходит. Он меняется и не всегда в лучшую сторону. Но все это было далеко и неправда. Все это не могло затронуть ее спокойный и надежный мирок. Чернышова вышла из полутемного подъезда на улицу и окунулась в теплый океан летнего воздуха, согретого лучами августовского солнца. Если еще вчера от жары плавился асфальт и мозги у редких прохожих, а на капоте автомобиля, оставленного на солнце на часок, можно было и жарить шашлык, то сегодня температура была оптимальной. За день она упала градусов на 10. Похоже, осень наконец вступала в свои права, и уже не за горами были слякоть, первые заморозки, гололед, а там и суровая сибирская зима с метровыми сугробами, которые не страшно никакое глобальное потепление. Дышалось легко. Маше казалось, что она перенеслась на средиземноморский курорт. Где-то там, за домами, плескалось теплое море с пальмами по берегам. Если бы не серые девятиэтажки, которые еще не успели снести и заменить модерновыми высотками, то иллюзия была бы полной. Маша шла по залитым солнцем улицам города, который уже успел стать для нее родным и привык к ней так же, как она привыкла к нему. Она переехала в Новосибирск 6 лет назад, чтобы учиться в медицинской академии, и теперь чувствовала себя здесь как дома. Тот, кто повстречал бы ее этим августовским полднем, увидел бы перед собой очень симпатичную девушку, на которой хочется задержать взгляд подольше, но которую трудно запомнить. Потому что подобных ей в тот же день увидишь не одну. Не мимолетное видение, не блоковскую незнакомку, а вполне реальную девчонку из плоти и крови, 23 лет от роду, довольно крупную и явно находящуюся в хорошем настроении. На загорелой шее висел маленький кулончик с оберегом из оникса, предписанный зодиаком камешек, должен был приносить удачу и защищать от воздействия темных сил, пока эти силы девушку не беспокоили. Ее волосы, от природы темнорусые, были осветлены на 3 тона, завиты совсем недавно и свободно спадали на плечи. Таким образом, Маша стала блондинкой не по капризу генов, а добровольно. В кокетливой белой маечке, в синих джинсах с бахромой, которые сидели довольно плотно, Машенька смотрелась эффектно. Впрочем, обаяние молодости позволило бы девушке смотреться так даже в телогрейке, не говоря уже о вечерних платьях от кутюр, которых ей не приходилось надевать. Да и юбки она, надо сказать, не носила, предпочитая джинсы. В тот день у нее на лице был минимум косметики, но в ее возрасте надо постараться, чтобы выглядеть непривлекательно. Солнце находилось в зените, когда Маша достигла перекрестка. С солнцем эти дни творилось что-то странное. На нем действительно были пятна. Его активность била все рекорды, удивляя астрономов и обывателей. 21 числа полярное сияние наблюдали в Москве. Вспышкой на далеком светиле, выбросившем из своих недр гигантские протуберанцы, теперь пытались объяснить все. И феноменальную жару в Сибири, и нового маньяка в Самаре, и скачки котировок на товарно-сырьевой бирже, не говоря уже о недавних трениях с правительством самостийной Украины. Машенька шла по проспекту. Это был чудесный день. Солнце казалось ей похожим на огромный апельсин из рекламы сока. И никакой висящей в воздухе угрозы, никакого смутного предчувствия, ничего из того, что так любят журналисты, не было. Никаких знаков приближения чего-то неотвратимого она не ощутила. Да и не только она. Никто в Новосибирске, в Москве, в любом другом городе по всему земному шару не мог предполагать, что этот августовский полдень будет ознаменован событием, выходящим за рамки трагедии, на которой они привыкли спокойно взирать через телевизионный экран, попивая пиво, хрустя орешками и пребывая в твердой уверенности, что с ними подобного не произойдет. Город жил своей жизнью, не ведая, что далеко-далеко, за дремучими лесами, за Уральскими горами, за солеными морями и океанами последние доводы разума разбились о стену упрямства. Последнее решение было принято, начался отсчет. Может, и к лучшему, что люди на улицах ничего не знали. Если бы их предупредили, что бы они могли изменить? В этот день в нескольких храмах страны замироточили иконы. На непочеловечески одухотворенных ликах проступили густые капельки смолы, похожие на кровавые слезы. Все можно было объяснить и без поповской метафизики. Изменением температуры, влажности и давления. В понедельник про это должны были написать газеты. Не на первой полосе, естественно, и даже не на второй. Для них в мире, где каждый день что-нибудь взрывалось или сгорало, существовали новости поважнее.